Авгидалия, Шанатова.
Шанатова.
С Новым годом. Я сегодня хотел вот в такой форме метафоры обсудить еврейский взгляд на вопросы, вот что периода между Рош ха-Шана и Йом-Кипуром, и, может быть, вот обсудить ввиду приближающегося Йом-Кипура, который у нас зайдет в воскресенье вечером и закончится в понедельник вечером. Я вот хотел обсудить это время, как на него смотрит иудаизм, еще раз поднять вопрос судов, принятия решений по данным судам и какие будут рекомендации для и собственно, наших слушателей вот на этот период. Значит, насколько вот известно, если взять метафору, то есть у нас было первое судебное заседание. Вы меня поправьте, если я что-то неправильно понимаю. И мы вот на основе этой метафоры попробуем разобраться. Вот в Рош ха-Шана у нас было первое судебное заседание. То есть были поданы материалы по каждому человеку. Каждая душа или человек присутствовали на этом духовном суде. Насколько я понимаю, была заслушана сторона обвинения и какое-то предварительное мнение, скажем так, сформировано. Йом-Кипур — это вынесение как бы окончательного вердикта и окончательного решения, после которого уже дальнейшие апелляции, они как бы не принимаются, насколько я понимаю. Если провести аналогию вот с таким вот обычным судом нашим, мирским, вот сейчас в эти 10 дней между Рош ха-Шаной и Йом-Кипуром сейчас идут как бы промежуточные судебные заседания, или сейчас работают адвокаты, или к нам приходят и спрашивают образно у наших душ дополнительные пояснения, разъяснения. Можем ли мы сейчас как-то еще влиять на вот это решение, которое будет вынесено в Йом-Кипур? Что сейчас происходит? Вот начнем с этих 10 дней между Рош ха-Шаной и Йом-Кипуром. Вот как иудаизм смотрит на этот текущий период?
Спасибо большое за очень хороший вопрос. Давайте сначала только поставим некие точки над «и», потому что они будут очень, мне кажется, важны для нашего дальнейшего разговора. Существует несколько таких интересных парадоксов, которые высказываются в еврейском мировоззрении. Один из таких парадоксов звучит как «все предопределено, но свобода выбора есть». Это немножко странная вещь, потому что каждая фраза исключает другую. Если все предопределено, значит есть фатал, значит нет свободы выбора. Но если есть свобода выбора, значит не все предопределено. Как же понять, что все предопределено, но свобода выбора есть? Тут можно входить довольно-таки в глубокие размышления. Мы сейчас это делать не будем. Мы посмотрим на один из аспектов этой фразы. Он, кстати, может быть, многое нам даст понять. Судьба человека, которая будет решаться окончательно в Йом-Кипур, это судьба человека на весь следующий год. По нееврейскому календарю это будет 2021 год, а по еврейскому календарю это будет 5781 год. Что сюда будет включаться? Сюда будет включаться все. Сюда будет включаться, сколько он заработает. Сюда будет включаться, сколько раз у него будут болеть зубы или не будут болеть зубы, сколько раз он поругается с женой или наоборот, сколько раз не поругается с женой. Вообще полностью весь сценарий его жизни на предстоящий год, 5781 год, будет подписан в Йом-Кипур. В Йом-Кипур будет подписано все. больше человек не заработает, меньше, в принципе, меньше, скорее всего, тоже не заработает. Но, в общем, как бы все будет подписано. Возникает тогда вопрос. Тогда получается, что все предопределено. Это чистый фатал. А где я тут? Ну, как бы, если все... Человек идет, покупает лотерейный билет, выигрывает $1 000 000, радостный, счастливый. Ну, конечно, все было предопределено. Когда? В Йом-Кипур. Что в этот день ты купишь, тебе что-то придет в голову, купить лотерейный билет. Ты его купил, выиграл. То есть, как бы, ты будешь действовать в этом отношении по прописанному сценарию. Теперь... А в чем же тогда свобода выбора? И вот тут очень важная вещь. Тут очень важная вещь, и после этого мы перейдем в действие раскаяния. В чем же свобода выбора? Свобода выбора как раз в том, за что мы будем судиться в Йом-Кипур следующего года. С чем мы придем к следующему году? Написана у наших мудрецов такая фраза, что все в руках Всевышнего, кроме страха перед Ним. Это очень интересная вещь. То есть, все в руках Всевышнего. Ну, то есть, ну, как бы человеку приписывается его определенная роль. Эта роль называется мазалем. Поэтому у человека есть определенный мазал. Поэтому, когда евреи поздравляют другого, они говорят «мазал тов», чтобы у тебя был хороший мазаль. В этом есть определенное предопределение. В чем нет предопределения? Перед страхом, перед Всевышним. Что имеется в виду? В Йом-Кипур не будет записано, сколько раз пойдешь ты в синагогу. Сколько раз ты послушаешь диалоги с интеллигентным скептиком, еврейский ликбез или еврейскую историю? Ничего не предопределено. В этом будет твоя свобода выбора. Когда ты будешь ехать там в машине, ты можешь послушать какую-то, не знаю, к сожалению, последние группы я слушал в 91-м году, поэтому я на Леонтьеве и Пугачёве где-то остановился, больше ничего не помню. Поэтому либо послушать что-то, либо взять, включить и послушать диалог с интеллигентным скептиком. У тебя в этом есть свобода выбора. Пойти в синагогу, не пойти в синагогу. Сделать какое-то доброе дело, не сделать какое-то доброе дело. Вот это вот те вещи, которые у тебя не предопределены. Это те вещи, в которые ты должен будешь в том сценарии, который тебе приписали в этом году, тебе дают роль. Вот в этом году тебе дают новую роль. Мы снимаем новый сериал. Вы будете сниматься в этом сериале? Да, конечно, будут сниматься. Вы будете в этом сериале, значит, у вас роль будет такая. Ну, отлично, все, кастинг прошел, тебя выбрали, ты играешь эту роль. Теперь второй вопрос, как ты ее играешь? Либо ты душу в нее вкладываешь, либо ты там считаешь, чтобы быстрее деньги заработать, уйти и так дальше. А в этом будет зависеть какой-то актер. Поэтому в этом нет предопределения. То есть все нам приписывается, пишется. А в следующем году у нас будет свобода выбора в том, как мы будем вести себя как люди. Наше вот духовное отношение, в первую очередь, со Всевышним, с миром, который он сотворил и так дальше. В этом нет свободы выбора, в этом есть свобода выбора, в этом решает человек. Теперь, понятно, что это известная вещь, что если маленький ребенок, ну даже не маленький ребенок, какой-то, не знаю, там, карапуз, там, не знаю, 6-7 лет, возьмет и ударит, упадет и ударит коленку, это, конечно, очень плохо. И он будет плакать, ему эту коленку помажут, ну, все пройдет. Почему? Потому что ему уже все-таки 6 лет. Но когда ребенок находится в утробе матери или только-только родился, любая травма, особенно когда ребенок еще в утробе, она может стать очень-очень катастрофической для жизни человека в дальнейшем. Почему? Потому что в момент формирования каждая деталь, она важна. Что мама кушает, что мама слушает, и, ну и там, не знаю, там тысячи разных вещей. Почему? Потому что они в дальнейшем будут влиять на судьбу человека, который рождается. Что мы видим? Мы видим, что в момент рождения, или, скажем, до момента рождения, каждая деталь является принципиальной. Поэтому каждая вещь, которая у нас была в Рош-Ха-Шана, в эти дни, которые идут до Йом-Кипура, в Йом-Кипур, каждый промах, он может диаметрально бумерангом нам серьезно отразиться в следующем году. И наоборот, каждое какое-то доброе дело, которое сделал человек, но сделал его от чистого сердца. И даже, может быть, это может быть какая-то полная ерунда, которую он сделал, но он действительно это сделал из чистого сердца. Оно, опять же, может бумерангом так отразиться, что в следующем году, то есть его сценарий будет прописан, ну, не знаю, там, в 1000 раз лучше, чем он мог быть прописан. То есть в эти дни формируется сценарий человека. Теперь, как это все работает? То, о чем мы начали говорить в прошлый раз. Работает это все следующим образом. У нас есть Рош ха-Шана. На Рош ха-Шана просматривается жизнь человека, как он ее прожил за прошлый год. Опять же, там не рассматривается, сколько он заработал, там не рассматривается, куда он поехал в отпуск, там не рассматривается, какие он купил шмотки, машины, самолеты, вертолеты и так дальше. Ничего не рассматривается. Рассматривается, это все предопределено. Рассматривается, в чем была свобода выбора человека. Насколько он вел себя как человек. То есть, что он делал для того, чтобы вести себя как человек, как еврей и так дальше. Вот эта вещь, она рассматривается. Соответственно, с тем сценарием, который ему дали, как он сыграл эту роль. Теперь рассматривается, судится каждое действие человека. И это тот процесс, который идет в Рош ха-Шана. После этого выносится приговор. Приговор выносится с точки зрения меры суда. То есть написано, что Всевышний, это очень интересная вещь, я, опять же, не хочу входить в эти глубины, но просто для того, чтобы люди, если нас слушают, просто некая такая вот вещь. Написано, что Всевышний судит мир по мере суда и по мере милосердия, которое еще, как говорит Рамхали в Дат-Тунот и в Дер-Хашем, который называет еще мерой единства. Это глубокая такая вещь, не будем сейчас в нее входить. То есть в чем она заключается? Заключается она вот в чем. С одной стороны, Всевышний судит мир с точки зрения меры суда. А мера суда тут очень простая. То есть Всевышний сотворил человека с определенной целью. Теперь человек говорит, а я цели не знаю, знать не хочу, плевал на все вещи, живу, как я хочу. Ну, прекрасно. С точки зрения суда, взял, съел некошерную сосиску, отсохла рука. Ну, так должно быть. Взял, там, нарушил шаббат, ударила с неба молния, там, испепелила полностью. Но что мы видим? Мы видим то, что эти вещи, они не происходят. То есть человек, он может сделать какие-то вещи, но ничего как бы в мире такого не произойдет. С чем это связано? То есть мы видим, что с одной стороны как бы мир судится с точки зрения меры суда, и сделал что-то плохое, за это будешь отвечать. Но с другой стороны, мир судится и с точки зрения меры милосердия. Это глубокая тема, почему он так судится, потому что тут уже судится даже не сам человек, а судится человек как часть человечества, которая должна прийти к какой-то определенной цели. И вот мера милосердия, она может поменять то предопределение, которое может быть. Есть известная такая, такой машаль известный, человек-царь. Там какого-то человека, его должны разбойника повесить. И вот его уже должны повесить, все, повесить его должны, там, бандит, разбойник, там, негодяй и так дальше. Но царю вдруг нужен головорез, который там придет и, в общем, кого-то, по морде кому-то даст. И ему говорят, что вот именно этот товарищ может тебе помочь. Что делает царь? Царь может сказать, снять его с петли. Он нужен для какого-то другого действия. Поэтому так обычно работает все в этом мире. Поэтому то, что решается, по большому счету, в Рош ха-Шана, человек судится по мере суда. То есть смотрится, как он прожил весь прошлый год. Теперь, во время этого суда человек действительно может раскаяться. Ну, то есть ему говорят, последнее слово звучат. Обвиняемые, вы обвиняетесь по статье такой-то, 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 такой-то. ваше последнее слово. И если человек в своем последнем слове, во время своей, не знаю, духовной работы, во время Рош ха-Шаны, скажет о том, что, знаете что, я понял, я делал неправильно, я делал плохо, я делал так, я делал сяк и так дальше, я хочу исправиться. Товарищи судьи, пожалуйста, помните, Деточкин, он виноват, но он не виноват. То есть, я понимаю, что это все было плохо. Простите меня, ну, как бы, буду делать все хорошо. Человеку в связи со всеми этими вещами выносится определенный приговор. То есть, это приговор суда. Но тут же все работает, так как тут включается мера милосердия, а Йом-Кипур, он, это именно день, который будет работать по мере милосердия, а не по мере суда. Тут же, хочет этого человек или не хочет, подается апелляция на приговор. Так это устроено все. Причем апелляция может подаваться как на хороший, так и на плохой приговор. То есть, если приговор плохой, адвокаты этого человека, там, не знаю, ангелы, которые, это добрые дела, которые он сделал, подают апелляцию со словами: посмотреть на Рабиновича, но он же хороший такой мужик, может быть, дадим ему последний шанс. Либо наоборот, человеку дается там все полная лепота в этом году, ангелы-обвинители, не буду говорить, кто это, его плохие дела, которые он делал, сказали: ничего себе приговора, он такой негодяй, там, и все, вы ему такой, значит, приговор дали. Поэтому апелляционный суд, хочет этого человека или не хочет, тут же подается апелляция на тот приговор, который вынесен ему на Рош ха-Шану. Ему дается промежуточные дни. Ну, как правило, это где-то около 8 дней. Эти дни называются Ямим Нараим, страшными днями. Это 10 дней, от 1-го тише до 10-го тише, их 10. Но на самом деле промежуточных между Рош ха-Шаной и Йом-Кипуром 8 дней. И в эти 8 дней смотрится, ну хорошо, человек там много разговаривал в синагоге, много думал о том, что я жизнь свою изменил, ну прекрасно, давай посмотрим, как ты жизнь свою изменил. И если в эти дни происходят те же вещи, что происходили до этого, ну как, ты ничего не изменял, то есть это значит, ты просто трепался. То есть ты просто трепался, так понятно, с кем мы имеем дело. Либо наоборот, ты взял и в эти дни как-то сказал, что да, действительно, я стал другим человеком. Я хочу попробовать стать другим человеком. И вот эти вот дни, они принципиально важные. Почему? Потому что на тебя сейчас смотрят. На тебя сейчас смотрят, как ты ведешь себя после приговора. После приговора. И вот, когда заканчиваются эти апелляционные дни, наступает самый торжественный такой день, который называется Йом-Кипур. Йом-Кипур. Ну, многие переводят слово Йом-Кипур как судный день. Так он на русский язык переводится. Война судного дня в Израиле. Куда ты идешь, я иду на судный день. Это неправда. Йом-Кипур — это не судный день. Судный день — это Рош ха-Шана. Ну, то как бы Рош ха-Шана — это судный день. В слове Йом-Кипур нету слова «суд». Нету слова «день суда». Йом — это день, Кипур — это не суд. Кипур, точно так же, как слово «капара», это переводится на русский язык как «очищение». День очищения. День некого обновления человеческой жизни. Вот это очень важная вещь. Это не день суда, это день очищения. Какого очищения? Вот у тебя вынесен приговор на весь прошлый год. В Рош ха-Шана, на весь будущий год. Вот у тебя были дни, когда ты мог исправиться. И вот тебе дается шанс, когда на тебя будет смотреть не с точки зрения суда, а с точки зрения милосердия. У тебя вынесен плохой год был в Рош ха-Шана, но ты вел себя в эти дни, ты старался вести себя в эти дни. Ну старался, может, тебе не совсем получалось, но ты старался как-то измениться. Ты пришел на Йом-Кипур, как минимум пришел на Йом-Кипур. Вот сейчас у нас была Рош ха-Шана, там у нас, ну, пришли разные люди интересные, и там один человек пришел, говорит: ну, знаете, я там особенно там не молюсь, там ничего не понимаю, но а мне что-то будет, он говорит, ну, я все-таки же пришел на Рош ха-Шану. Я говорю: конечно, будет, конечно, будет. А он говорит: а что? И я привел этот известную эту вот фразу, которая написана в Вавилонском Талмуде, трактат Брахот. Я ее уже там несколько раз, конечно, приводил. Написано, что когда люди приходили в Ярхей-Кала, в дни, когда собирались в Вавилоне, со всех стран мира они приходили два раза в году. Это было летом, это было зимой. И вот они туда приходили, в этот в Ярхей-Кала. И вот они собирались все и слушали слова величайших мудрецов Торы, а потом каждый расходился по своим домам. И вот, но все евреи собирались два раза в году в Вавилоне, в этих известных, великих талмудических академиях, которые там были. Так, спрашивается вопрос, а в чем награда человека, то, что он посетил Ярхей-Кала? В том, что он слушал лекцию и понял слова Рава? Или в чем-то другом? Они говорят, нет, в другом. В чем? Либо в том, что ты толкался. И что такое толкался? Когда много людей, мало воздуха, каждый пытается что-то услышать, тебе неудобно, тебе некомфортно, но ты все равно там стоишь, потому что ты хочешь показать всем, что я же тоже еврей, я тоже, даже я что-то есть не понимаю, все, но я тут потолкаю, все, ну как бы сделать какие-то усилия. Либо за то, что ты пришел. То, что ты пришел, в этом уже награда. То есть, то, что я говорю этим людям, то, что я говорю, вы пришли на Рош ха-Шана, пришли, то есть вы уже, вы потратили время и пришли. То есть, я не скажу, что теперь все, вы такие садики, и теперь у вас орел на голове, мы будем там рисовать и так дальше, но вы сделали что-то очень большое. Ты пришел на Йом-Кипур, у тебя было две возможности, либо сидеть дома, либо на работе, либо заниматься какими-то вещами, либо пойти в синагогу. Тут это очень важный принципиальный вопрос. Он может очень сильно повлиять на всю твою дальнейшую жизнь, на жизнь следующего года. И вот человек, он пропустил Рош ха-Шана, ну там наплевательски. Ямим нараим, то, что там мы там думаем, как измениться, все, тоже плевал на все эти вещи, все. Теперь наступает Йом-Кипур. Теперь ему записывается приговор на весь его следующий год. Кстати, приговор, даже если человек полный поросенок, может быть, с его точки зрения, очень хорошим. То есть, вот он такой, весь полный год прожил как полный поросенок, непонятно, что делал, а в следующем году заработал лишних 3 миллиона. И он говорит, это видите, иногда и поросенком хорошо быть, видите, и неплохо заработал. Так вот, то, что ты заработал в следующем году, следующие 3 миллиона, к примеру, эти 3 миллиона не обязательно, что пойдут к тебе к добру. Ты не знаешь, во что это обратится, через какое-то количество лет, или как оно бумерангом отразится на твоих детей или внуков и так дальше. То есть то, что тебе кажется благом, не обязательно будет благом. И, может быть, 3 миллиона, которые ты заработаешь, это как раз и будет твое наказание, которое тебе, в общем, покажется каким-то очень-очень таким, наоборот, хорошим благословением. То есть, одним словом, человек приходит на Йом-Кипур, и тут начинает работать мера милосердия. Что мы делаем весь Йом-Кипур? Длинная молитва. Длинная, тяжелая молитва. Люди стоят в синагоге. Конечно, в этом году надо, конечно, находиться в масках. Мне уже два человека рассказали один и тот же анекдот, но он очень хороший, когда встречают, что же вы знаете, когда один нееврей встречает еврея и говорит, слушайте, правда, что у вас наступил 5781 год? А он говорит, правда. Он говорит, а скажите, а чем закончилось 2020? Поэтому... Понимаете, в этом отношении, то есть человек, он, вот он стоит, ему тяжело, длинная молитва, ну, как бы кто-то, люди в теме, они целый день стоят, кто-то чуть меньше, кто-то чуть больше, но ты делаешь какие-то усилия. То, что ты читаешь, весь Йом-Кипур, это одна длинная молитва Видуй, мы ее читаем очень много раз. Что такое Видуй? Видуй – это исповедь. Иногда человек говорит, ну а что мне надо там читать виду, я и сам знаю, что я сделал. Но иногда лучше иметь шпаргалку со списком того, что ты точно сделал. А человек иногда читает виду и говорит, я это не делал. А там написано, мы грабили, там, мы убивали. Человек сидит, читает, это, говорит, не про меня. Я никого не грабил, никого не убивал. Нет, ты, скорее всего, и грабил, и убивал. Потому что убийство, с точки зрения еврейского закона, не обязательно убийство. Если ты другого человека оскорбил публично или обидел его и принес ему какую-то душевную боль, это равноценно убийству. Если ты без спроса взял чью-то ручку и написал там какое-то слово или какую-то сделал ерунду, которая даже тебе не кажется воровством, с точки зрения еврейского закона это воровство. Поэтому каждая вещь, которая написана в этом виду, скорее всего, ты ее делал. Если человек во время вот этой молитвы Йом-Кипура постарается и попросит о том, что я понимаю, что прошлый год прошел плохо, все понятно. 10 дней, то, что у меня были эти дни, когда я мог исправиться, я тоже, в общем, прогулял. Ну сейчас, последняя попытка, но сделай невозможное. Поступи со мной не по мере суда, а по мере милосердия. И вот тут вот и происходит вот это чудо Йом-Кипура. Чудо Йом-Кипура, когда человек, обеляется, я не знаю, как это сказать, не могу сейчас найти вот это вот слово, то есть обнуляется, вот. То есть у него все обнуляется, и ему дается еще один шанс. И его приговор на следующий год может быть изменен к лучшему, намного к лучшему. Но для этого человек должен сделать усилия. Минимальное усилие, которое делает человек, это как минимум прийти в синагогу. Вы знаете, в Израиле, хотя Йом-Кипур – это день велосипедистов, многие там на велосипедах катаются, но в Израиле даже самые такие пораженные антирелигиозные товарищи, они все равно стараются поститься и все равно, хотя бы на полминуты заглянуть в синагогу. Почему? Потому что все боятся. Все боятся, все опасаются. Окончательный приговор на весь следующий год. Он решается именно сейчас. Поэтому дни, с одной стороны, радостные, потому что Йом-Кипур – это радостный день. Мы привыкли, он этот день... Понятно, люди там иногда плачут, они каятся и так дальше. Но в принципе, по идее, как он описан в устной Торе, Йом-Кипур – это радостный день. Почему радостный день? Потому что сейчас действует мера милосердия. Вот сейчас она работает. То есть даже если я не заслуживаю, мне все равно могут взять и, в общем, поменять полностью мой приговор, который есть. Это вот идея Йом-Кипура и дней, которые называются «Страшные дни» Ямим Нараим.
Вот вы сказали, что люди постятся, даже те, кто, в общем, как бы ничего не соблюдает. Вот известно, что на Йом-Кипур очень много, вообще в эти 10 дней, и в частности в Йом-Кипур, просто экстраполируется количество ограничений, которые должен на себя наложить еврей. И обувь определенную носить, и поститься, причем сухой пост, насколько я помню, и интимные отношения, и сознание тоже должно быть там чистое и позитивное. Вот нас же не информируют о решении, правильно? Мы это закрытое судебное заседание, относительно которого мы находимся вне зала, и нам даже копию постановления не предоставляют. Здесь у меня два вопроса. Первый вопрос, что относительно обычной жизни, для секулярного еврея это просто надо произвести какое-то просто гигантское усилие. Безусловно, я думаю, что если люди принимают решение идти, как правило, их движет мотивация что-то за это получить. Да, они хотят лучшей жизни, больше денег, лучше здоровья, каких-то, может быть, более праведных детей и так далее. Да, то есть это вполне прагматичные и такие жизненные, как бы, вопросы, которые люди надеются, что в следующем году будут для них лучшим образом решены. Но когда они слушают вот весь перечень ограничений, если они что-то немного поизучают, почитают, вот послушают эти лекции, записи, то они понимают, что там до праведности им просто какая там сосиска вообще некошерная. Там, что только не ели, что только не делали, что только не думали и так далее. Вот возникает такой логический вывод, что, ну, скорее всего, суд не будет позитивным, ну, потому что делал много, прям много всего нехорошего. А вот можете вот пару слов сказать о том, какое должно быть наше отношение с точки зрения иудаизма к вот этому неизвестному нам вердикту. Потому что, ну, скорее всего, там большое множество людей придет, меньшее множество людей будет соблюдать все ограничения, еще меньшее множество людей будет использовать 10 дней для изменения своей жизни, еще меньше или ничтожное количество людей будут прям очень стараться, чтобы что-то сделать. И вот эта воронка, там большинство людей оказывается сверху, там в больших числовых значениях. Чтобы не опускались руки, не начиная работать. Какое вот, как вы посоветуете, должно быть отношение, все-таки повторюсь, к результатам этого закрытого слушания суда и так далее.
Безусловно, это судебное заседание, куда журналистов не пускают. Это закрытое судебное заседание, это абсолютно правильно. Но в первую очередь давайте поговорим об ограничениях, которые есть в Йом-Кипур. Мы просто скажем, многие люди их знают, наши слушатели, но, во всяком случае, мы их повторим и постараемся хотя бы в двух словах объяснить, чтобы было как-то логически понятно, что и из-за чего это происходит. Ну, в Йом-Кипур мы не носим кожаную обувь. Но это один из таких запретов, поэтому в Йом-Кипур люди, они должны носить что-то, что не является кожей, там, не кожаная обувь. В Йом-Кипур люди постятся, то есть это пост действительно, как и любой другой еврейский пост, ни человек не пьет, не кушает, это все понятно. Теперь, в Йом-Кипур запрещено умывание, то есть, ну, как бы человек, он не купается там в душе, он не моет там руки полностью, а если он их моет, написано, он моет только кончики пальцев своих, но если очень нужно, он может там протереть глаза там после сна, когда он проснулся. Человек не пользуется какими-то, не знаю, там, благовониями и так дальше. Он духами и одеколонами не прыскается. И запрещены отношения между мужем и женой в этот день. Есть еще один такой обычай, он уже на уровне обычая, когда, может, многие люди видели, кто был в синагоге, многие люди одевают китл, особенно это, не особенно, это женатые мужчины, одевают такое белое одеяние, которое человеку, который первый раз приходит, кажется, похож на какой-то медицинский такой халат, такое белое одеяние, и вот в этом белом одеянии в китле проходится весь день. Вопрос, зачем все это? Зачем все это? Все это является неким намеком на то, что человек должен понимать, что вообще происходит. Вот человек одевает китл, белое одеяние. Многим людям кажется, что, ну вот видите, такой торжественный день, теперь он такой чистый, око горлица, как говорится в одном каббалистическом фильме, чистый око горлица, белый весь такой, пушистый и так дальше. На самом деле, одна из причин одевания белого одеяния, она немножко даже, ну, может быть, и в этом тоже частично, но основная причина в другом. белое одеяние напоминает саван, в котором хоронят умерших людей. Их саван обычно именно такого белого цвета. Зачем же ты его одеваешь? Чтобы наоборот еще себе настроение испортить? Да нет. Ты его одеваешь с очень важной целью. Для того, чтобы показать, что попрыгунья стрекоза лето красное пропела, оглянуться не успела, а уже там 85 и все. И зима стучит в глаза. И конец. И вот всю жизнь там пролетела, пробегала и так дальше, но конец-то будет один. То есть зима будет все равно стучать в глаза. Поэтому, как минимум, человек должен понять, каким бы ты ни был крутым, но ты все равно смертный человек. А раз ты смертный человек, ты должен все-таки понять о том, что ну, как бы все хорошее, оно рано или поздно как бы закончится. Вопрос, что ты унесешь туда, когда ты уйдешь туда. Поэтому белое одеяние – это как раз, ну не знаю, напомнить человеку о том, что ты, конечно, крут, но, в общем, в этот день лучше крутизну немножко сбросить свою. А кожаная обувь, к примеру. Почему мы не одеваем кожаную обувь? Ну, это обычай древние. Когда-то в древние времена кожаная обувь это была, ну, не знаю, сейчас как Бентли какой-то. Ну, то есть, это очень дорогая вещь была. Это очень дорогая вещь была. Люди кожаную обувь не носили. Кожаная обувь – это очень дорогой аксессуар одежды, который был. И когда человек одевает кожаную обувь, он показывает о том, что он, опять же, крут. У меня есть кожаная обувь. Я приехал в синагогу на моем супер новом Бентли. Я не говорю, что на Бентли не ехать в синагогу, а там на Запорожье ехать. Я это не призываю. Но смысл этого именно в этом. Поэтому ты не одеваешь кожаную обувь, опять тоже, чтобы тебе напомнить о том, что ты считаешь себя крутым. Смотри, дорогой, весь следующий год ты вообще в этой жизни, ну как ты понимаешь, тебе все будет прописано. Вот что тебе будет прописано, то у тебя и будет. И крутизну твою, опять же, тоже можно, твою спесь тоже можно сбить. Поэтому, одевая не кожаную обувь, человек тоже об этом думает. Человек не моется, человек, у него нет интимных отношений с женой, и человек там не умощается какими-то благовониями. Почему? Потому что все это показывает человеку о том, что ты должен понять, кто ты на самом деле такой. Ведь ты не являешься, человек не является в первую очередь телом, а во вторую очередь душой. В первую очередь у тебя есть душа, которая облачена в это тело. Так вот, в этот день мы обращаемся к нашей душе, которая не ест, который не умощается, который живет не в материальном мире. Она живет по совершенно каким-то другим духовным законам. Так вот, человек должен взять и подумать, я весь год думал о теле, а что с моей душой? А о душе-то я думал или я совершенно не думал? Поэтому каждый из этих символов, которые есть в Йом-Кипур, он, опять же, призывает человека подумать. Призывает человека подумать и задуматься о том, кто он такой, куда он идет и так дальше. Теперь, вы говорите, ну, человек говорит, ну, что, я вот там делал такие вещи, там, кушал там, свинину каждый день, там, занимался непотребными всякими делами и все. Ну, в общем, ну, дело плохо. О чем меня прощать? Даже если меня обелить, то все равно, особенно это, не обелишь меня, я, в общем, человек конченый. Рамбам в законах о тшуве, в законах о раскаянии, пишет интересную вещь. Ну, то есть, ну, как бы мы обращаемся сразу к источнику. Рамбам пишет так. Есть заповеди повелительные, есть заповеди запретительные. Что такое повелительная заповедь? Повелительная заповедь, вот Всевышний говорит человеку, ну не знаю, там, одеть тфилин. Кто это знает, там специальная такая коробочка одевается на лоб, там, на руку, чтобы выполнить заповедь. То, что написано в Торе, будут эти слова на сердце твоем и между глазами твоими и так дальше. Или, допустим, ну не знаю, но есть много повелительных заповедей. Любить родителей. К примеру, там, обеспечивает там, детям какое-то там образование и так дальше. Это повелительная заповедь. Тебе говорят так делать. Рамбам пишет, если человек так не делал, вот он что-то не сделал, какую-то из повелительных заповедей, которые есть. И когда он об этом вспоминает и говорит, а, как же я так, вот почему я так не сделал, это так плохо, то, что я вот мог сделать и не сделал. Человеку прощается то, что он сделал в ту же минуту, как он сказал. То есть это не обязательно должен прийти Йом-Кипур. То есть на протяжении целого года ему это все прощается. Есть заповеди запретительные. Запретительная заповедь, ну не знаю, там, не смешивать молочное с мясным, там, ну не знаю, соблюдать субботу, там, соблюдать заповеди кашрута. Ну, к примеру, сейчас секулярные слушатели скажут, так, все выключаем, начинается тут фанатизм и так дальше. Ну, как бы, можно, конечно, выключить на этом, но из песни-то слов не выбросишь, то есть, ну, как бы, так написано. И человек, допустим, все эти вещи делал на протяжении года. Тогда тут работает уже все совершенно по другому сценарию. По какому сценарию? Человек должен сказать, что то, что я делал, это было неправильно. И Йом-Кипур, проходя через Йом-Кипур, у него стирается вот то плохое, то, что он сделал. Я дальше не буду говорить о том, что в Западе есть там с каретом, со смертной казнью, ну, как бы это, не будем входить в эту тему. То есть, к чему я просто хочу сказать? Да, может быть, человек сразу не скажет, я был таким полностью секулярным, а вот сейчас, вот послушав вашу лекцию, Рав Гдаль, спасибо большое, теперь я стану религиозным. Это, в принципе, от человека это и не требуется. Быстрый скачок, он всегда приводит к тому, что человек, если очень быстро бегает, он может упасть и сломать ногу. Поэтому лучше, если ты долго ходил на определенных духовных костылях, со всем уважением к людям, когда ты начинаешь ходить медленными шажками, а потом уже начнешь нормально ходить. Но если ты решишь для себя сделать какой-то даже маленький шажок, об этом сказал не я, об этом сказал Амстронг. Он сказал, это маленький шаг там, для человека и великий шаг там, для человечества. Там, на Луне он сказал. Сделаешь маленькое какое-то изменение в себе, а как его можешь сделать? Ну, хотя бы в синагогу пришел, но никогда в синагогу не ходил. А сейчас взял и пришел. Возьми на себя какую-то вещь. Ну, возьми на себя, там, я один раз в год послушаю диалог с интеллигентным скептиком. Ну, к примеру, ты вообще не слушал, тебе возьми, там, дополнительно послушай какую-то вещь. Сделай в себе какое-то элементарное изменение. Вот это вот элементарное изменение, оно может быть решающим в твоей судьбе на следующий год. Чем больше ты сделаешь этих маленьких изменений, ведь дом строится из кирпичиков. Ну, положи 2 кирпичика. Если положишь 10, еще лучше, а 100 еще лучше. А если там целый этаж построишь, вообще полный садик, молодец. То есть изменись хоть немного. Вот если ты решил, что ты немного изменишься, опять же, немного изменишься не в смысле того, что сейчас я там договор подписывал там с этой компанией, в этом году больше никогда с ними не буду подписывать договор, потому что они там негодяи, там все, и, в общем, поддерживают людей, которые, в общем, там правительство их не поддерживает. Теперь будут только с этой компанией. Нет, тут не об этом идет речь. Речь идет о тебе. Если ты решишь в себе сделать что-нибудь, какую-то взять на себя вещь в следующем году с еврейской, с духовной точки зрения, это маленький шаг для тебя, но великий шаг для человечества. Вся твоя жизнь, она может измениться. Поэтому, как сказал Раби Нахман из Брасова, всегда есть надежда. Надежда есть всегда. Но чтобы надежда получилась, ты должен сделать то, что у нас называется емким таким словом «иштадлут». «Иштадлут» – это усилие. Без труда, как говорил известный каббалист, не выудишь рыбку из пруда. Хочешь рыбку – должен купить удочку. Хочешь кататься – умей и саночки возить. Это талмудические цитаты я привожу для секулярных скептиков. Ну вот, ну, это написано, это везде написано. Сделай что-то. Сделай что-то, и ты увидишь, что ну, как бы твой год будет совершенно другим.
Хорошо, вопрос. Вот напряглись, 10 дней вели себя идеально, пришли в Йом-Кипур, обозначили свое присутствие. Йом-Кипур прошел, и опять за старое. Мы же затерли, то есть логика какая, затерли по прошлому году все. Даже, может быть, не то, что с радостью за старое, но вот, вот периодически можем в присутствии других людей кого-то обозвать, унизить и снова вот таким образом духовно убить. Ну, просто вот, ну, не контролируем себя. Вопросы. Вот так вот эта технология, она работает ежегодно, то есть следующий год снова 10 дней вели себя хорошо и снова все подтерли и получили снова хороший сценарий. Прошлые папки открываются, история судебных дел рассматривается. Как это все мы слишком смотрим сейчас в моменте. Вот есть год, есть день, и мы смотрим, а как это все накладывается на жизнь, а там еще есть реинкарнации. То есть это же очень, на самом деле, объект, которым является душа человека или человек, он очень как бы, ну, объемный. Да? То есть, и временной период можно брать разный. А можете вот здесь дать комментарий?
Ну, безусловно. То есть если человек решает для себя о том, что, ну, как бы сейчас там покаюсь, а потом уже буду делать то, что я хочу, то понятно, ну, как бы, да, переговоры уже будет на Рош ха-Шана, ну, хорошо, вот он в эту минуту, знаете, тоже приводил эту вещь, много раз приводил, повторяюсь, но это важная вещь. В Талмуде написана такая фраза, когда человек, он там женится, и когда он женится, вот сейчас вот, не знаю, там, невесте он дает кольцо. А у него кольца нету, написано. У него вообще ничего нету, вообще полный такой шлепер, то, что у нас называется, такой джентльмен такой. И, в общем, все у него, ничего вообще нету. И он женится на девушке, и они говорят, ты ей должен что-то дать. Ну, какую-то вещь, которая стоит чего-то минимального. Он говорит, женись, выйди за меня замуж из-за того, что я праведник. Вот я праведник, это имеет ценность определенную, духовную, но ценность. Я праведник, за это выйти, в общем, за меня замуж. Ну, в общем, девушка тоже такая, и она выходит замуж. А на следующий день она видит, что он совершенно не праведник, а вообще, в общем, даже и злодеем ты не назовешь. Ну, в общем, полный негодяй такой. Она считается незамужней или замужней? То есть, ну, как бы, ведь он-то обманул. Он сказал, что я праведник, а потом оказался полным негодяем. Так получается, значит, то, что обманом, значит, эта сделка была недействительна, значит, она не его жена. Нет, говорит в еврейский закон, она его жена. Почему? Потому что, может быть, в ту минуту, когда он сказал, что я праведник, в эту минуту он действительно захотел стать праведником. Мы ничего не знаем. А через минуту взял, изменился и стал не там, негодяем. Поэтому к чему это говорится? То есть, если человек искренне захочет измениться, причем искренне, не в смысле того, что я сейчас, конечно, наговорю себе, а завтра буду жить, как я хочу. Он искренне хочет измениться. Но потом у него на протяжении года что-то получится, что-то не получится, будет рассматриваться его душевный порыв. Вот душевный порыв. Он хотел что-то сделать. Сейчас есть один человек, пожилой человек, очень-очень известный такой человек и необычный, хотел к нам прийти на Йом-Кипур. Ему вот 86 лет. Я ему сказал, что, вы знаете, мы вас очень любим, но я не хочу, чтобы вы к нам приходили на Йом-Кипур. Ну, людей все-таки будет, мы, ну, как бы, правила безопасности, понятно, там будем соблюдать, но, как бы, ну, вы пожилой человек, там, и не совсем здоровый человек. И он так расстроился, говорит, я ж так хотел прийти на Йом-Кипур. Я ему говорю, смотрите, вы на Йом-Кипур пришли. Он говорит, в каком смысле? Желание человека искреннее, которое он хотел сделать, но не получилось сделать, засчитывается, что он его сделал. Если человек искренне что-то сказал, ну и даже что-то получилось, что-то не получилось, засчитывается, что получилось. Если ты хотел, если у тебя действительно было искреннее желание как-то сделать. Теперь, если человек, то, что называется у нас на церковно-славянском языке, трепанулся, ну там сказал что-то, а потом вышел и забыл, ну, прекрасно. Тебе об этом вспомнят в следующем году. когда ты в следующий год будешь сидеть и там кричать, говорить, вот, я опять теперь все понял, изменил. Слушайте, в прошлом году ты говорил то же самое. Что от этого было? Фелькинос какой-то, ничего не было. Дырка от бублика была. Поэтому непонятно, как верить твоим словам уже в этом году. Поэтому, конечно, за это человек может еще по голове получить. То есть, ну, как бы человек что-то сказал и не думал это исполнять. Лучше тогда вообще ничего не говорить. Любая фраза, которую говорит человек, она должна быть искренней. Второй вопрос, получится у тебя, не получится у тебя. Это уже второй вопрос. Ты постарайся взять что-то на себя, постарайся измениться, постарайся стать другим человеком. А дальше уже как будет, как, так будет. Но твои старания, даже если у тебя это не получится, они будут, в общем, работать. Но еще раз, если человек говорит, я согрешу, потом покаюсь, так написано у нас, его раскаяние не будет принято. Его раскаяние не будет принято. То есть, опять же, лучше тогда вообще ничего не говорить, чем говорить с мыслью о том, что я скажу, а потом все равно это делать не буду. Не бери высокую планку. Возьми маленькую планку. Возьми маленькую планку на себя, но возьми ее. И постарайся ее делать. И ты увидишь о том, что к следующему Йом-Кипуру ты будешь другим человеком. Маленькая планка, которую берет на себя человек в великий день, может сделать его действительно духовно великим человеком.
В 10 дней раскаяния есть какая-то приоритизация дней? Ну, например, там все дни равны по своей силе, и вот раскаяние там, не знаю, в первый день равно по силе раскаянию там на восьмой день. Или, например, лучше вот подготовить какой-то список там своих вот этих отрицательных действий или мыслей и так далее, и все это для себя крутить в голове непосредственно в сам Йом-Кипур, когда идет заседание. Это первый вопрос, вот как иудаизм смотрит на это. То есть, и второй вопрос, вот я слышал, что есть там понятие вот там жертвоприношений, там пород, вот, и как-то с точки зрения мирской это, конечно, выглядит абсолютно дикой историей. Я там слышал, что там куриц режут, там что-то. Вот какая. Почему вот до сих пор остались такие, как кажется, пережитки как бы какого-то прошлого, совсем такого древнего, и насколько вот как к этому, как это обосновывает, объясняет в наш мир значит, такой любви к животным, эко, зоо там, и так далее. Истерии, может быть, он там Chicken Lives Matter. Да? Вот как объясняет иудаизм вот эти действия? И что это такое вообще? Можете вот пояснить?
Ну, вы знаете, тут два очень объемных вопроса. Я постараюсь на них, ну, то, что называется, вкратце ответить. Первый вопрос, если в эти дни какие-то дни более или менее, ну, как бы принципиальные. Я не слышал это, ну, как бы каждый день он принципиален. Суббота, она принципиальна, да, это первая твоя суббота. Первая твоя суббота в новом году. Теперь человек может сказать, я до этого не соблюдал субботу, и сейчас я там не собираюсь ее соблюдать. Ну, хорошо, ну, и как я сказал, сделай что-то. Ну, что-то сделай, ну, вообще, хоть что-то сделай. А что сделать? Ну, не знаю. Набери Гидали Шестак на Фейсбуке, напиши мне, я тебе скажу, что можно сделать, какую-то самую элементарную часть. Подумать о том, что действительно сделал ли я что-то. Вот вы знаете, я только сегодня утром понял о том, что я эти дни потерял. Потому что в первый же день Йом-Кипура, в первый же день Рошана, мне мой 7-летний ребенок сверху принес такую весть, я ее когда услышал, я же вздрогнул, и я понял, насколько он прав. И сегодня я понял, что ничего не изменилось, надо сегодня что-то менять. Я встретил ребенка, я встал, там был, наверное, там 5:30, и он уже встал, он рано у меня встает. Я говорю, что ты так рано встал? Он говорит, пап, слушай, говорит, новый же день наступил, столько важного нужно сделать, а я ж сплю. Я когда это услышал, столько важного нужно сделать. У меня как каждый день, ну как и еще один день. Вот ребенок что сказал. Встал рано, потому что столько важного можно в этот день сделать. Я решил, надо время как-то наполнять чем-то. А сегодня утром посмотрел, насколько он наполнял так же, как было в прошлом. Я понял, все, так не работает, надо что-то делать. Поэтому каждый день он, нельзя сказать, что там больше-меньше. Шаббат, да, может быть. Это первый твой шаббат в этом году перед Йом-Кипуром. Поэтому, если ты еще не начал изменяться, начинай изменяться прямо сейчас, послушав нашу там лекцию. Теперь, насчет капорота. Скажем так, что это за обряд такой? Капорот, понятно, имеет такой же корень, как и слово кипур, Йом-Кипур. Капорот – это как бы, ну, не знаю, капора, искупление, искупительная какая-то вещь. То есть в старые добрые времена все это работало следующим образом. То есть человек там брал, не знаю, там, кто-то брал, кстати, кто-то не брал. С этим был спор. Но большинство, скажем так, брали курицу, тогда люди были менее натуралистичные, менее изнеженные, чем сейчас. Как бы курицу резали и кушали просто. Брали курицу, крутили эту курицу над своей головой и говорили о том, что вот сейчас я, вот это вот у меня есть как бы курица, я ее от себя отдаю, она будет принесена там в жертву. Это в жертву их, не дай бог. Она будет там зашхитована, и мясо, которое есть у нее, оно отдается бедным людям, у которых не было что кушать. Тогда курица стоила деньги. Я не знаю, может, она сейчас тоже деньги стоит, но в принципе отдать человеку курицу, которую зарезали, не в смысле, что ее зарезали и потом и все. Нет, наоборот, зарезали и зарезанную курицу, она отдается бедным, которые приходят и у которых нечего кушать перед трапезой, перед Йом-Кипуром, а так они там сварят себе курочку и так дальше. Поэтому изначально идея в этом как раз была, ну и есть именно такая, то есть я отдаю что-то от себя для того, чтобы отдать ее бедным, и тем самым действительно происходит исправление меня как личности, то есть я учусь что-то отдавать от себя кому-то. И насколько мне это там жалко и так дальше, вот если это вот чувство есть, это и будет моя капора, это и будет начало моего искупления. То есть я вот так начинаю изменяться. Теперь, в наше время, которое стало очень и очень таким изнеженным, ну не потому что это плохо или хорошо, потому что это так. Человек вот кушает постоянно там мясо, колбасу кушает. У меня есть один мой ученик, он сейчас там делает документальный фильм. Он приехал на завод, где режут скот, из которого потом делают колбасу. Он когда все это увидел, какие там режут, какие там запахи и так дальше, ну там скот режут, там, не знаю, огромное количество быков, потом их разделывают, там внутренности, кровь течет и так дальше. Он сказал, знаете, я после этого не знаю, как буду кушать, там, не знаю, сосиску. То есть у меня теперь, в более ранние времена для людей это все было, ну, совершенно естественно, потому что, ну как, они жили там в деревнях, зарезал, съел, то есть в этом не было ничего такого сверхординарного. В наше время, когда начинает, делать этот обряд над курицей, и потом при тебе этой курице там режут голову, и эта курица без головы еще бежит, то у человека это все выглядит там дико, страшно и все, потому что мы не привыкли. Но хочу сразу же сказать о том, что куриное мясо, которое мы кушаем, оно образовалось, потому что курицу убили и зарезали. И, может быть, оно тоже точно так же бежало. Просто мы это не видим, а тут мы это видим. Поэтому ваш вопрос, он идет именно из этой области. Но Я вам хочу сказать, что есть часть евреев, которые никогда не делала обряд капорот над курицей. Есть те, которые делали над рыбой, а есть те, которые делали над деньгами. Я никогда, может, пару раз делал над курицей, я всегда делал капорот над деньгами. Не потому что я там мне курицу, там жалко, не жалко, потому что более правильно, особенно в наше время, это моя точка зрения, многие со мной там не согласятся, сделать этот вещь над деньгами. Ты говоришь те же самые вещи в словах, которые произносятся при этом обряде капорот. Там можно заменить курицу там, деньгами и так дальше. Ты берешь эти деньги, говоришь, вот эти деньги, они там мои и так дальше. И я их сейчас там отдаю. И вот в заслугу того, что я их отдаю, как бы сделай так, чтобы... Это начинается мой первый шаг. То есть обряд капорот, он предназначен в первую очередь для того, чтобы научить человека чем-то жертвовать для других. И вот когда ты это делаешь, это вот, это первая часть своего искупления. Поэтому, если человеку натуралистическая вот эта вот вещь с курицами не нравится, ну хорошо, мне она тоже не нравится. Опять же, я не говорю, что там плохо это или хорошо, тут кто делает над этим, делают, потому что так тоже принято делать. Но опять же, в наше время, поэтому, может, лучше это не делать при детях. Я не знаю, то есть, дети изнеженного, мы же не в Дании живем, где там этого жирафа Мартина или кого-то зарезали, потом скормили львами. Тут у нас по-другому немножко все может повлиять на детскую там психику там, или еще что-то. Только не веди его туда. Зачем? Потому что тогда возникнут там лишний вопрос. Сделанные деньгами. И это очень красивая вещь. Я всегда это делаю. Детям очень они радостные. И потом это мы делаем, а потом эти деньги там отдаем бедным. И у меня очень часто мои дети, они собирают какие-то копейки, они мне тоже дают эти копейки, и мы над ними, и они говорят, вот, все, вот мы тоже как бы поучаствовали в этом обряде. Это то, что в двух словах насчет обряда капорот. Но опять же я хочу в завершение просто сказать о том, что обряд капорот – это важный обряд, и его, безусловно, нужно делать. Как его делать? Слава Богу, у нас есть такая вот вещь, как мистер Google. Напишите капорот, вам все расскажут. И даже на видео покажут все в мельчайших подробностях, без цензуры. Но самое главное, что мы должны вынести из нашего разговора, как мне кажется, до Йом-Кипура у нас остается еще там 3 дня. За 3 дня можно изменить мир. За 3 дня можно столько сделать хорошего, столько можно, настолько можно поменяться, что можно из полного злодея стать полным праведником. То есть время еще очень-очень много. Когда начинать действовать? Сейчас. Как написано в Пиркей Авот, если я для себя, то кто? Если я для себя, то кто за меня? Но если я то и если не сейчас, то когда? То есть если не сейчас, то когда? То есть меняться надо когда? Сейчас. То есть сейчас надо начинать меняться. С чего? Не знаю. Реши с чего. Реши с чего. Есть миллион вещей, с которых нужно меняться. Есть еще много времени до Йом-Кипура. Даже если у тебя останется 1 минута до Йом-Кипура, все равно много времени. И за эту минуту можно измениться. И каждая минута Йом-Кипура тоже время. Не теряй это время. Сейчас это время принципиальное. Оно очень-очень влияет на весь твой следующий год и на всю твою следующую жизнь.
Рав Гедаля, спасибо большое за замечательный диалог. Желаю вам хорошей записи в следующем году.
Амин.
И всем до свидания.
Спасибо.